кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Трамп, точнее его здоровье, заставил чихать рынки. Рубль и российские фондовые индексы упали, в том числе и на фоне новостей о коронавирусе у президента американского. Но не только это является фактором для коррекции. В общем и целом пятница, и инвесторы побежали, как водится, в защитные активы. Эту и другие истории будем обсуждать вместе с руководителем блока инвестпродуктов компании «Открытие брокер» Антоном Шабановым. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам, прежде всего, реакция рынков на новости о нездоровье Дональда Трампа и его благоверной?
Я бы сказал, что предсказуемо эмоциональная, потому что рынки – это всегда прежде всего люди, это не просто какие-то компьютеры либо наборы цифр, это всегда люди, которые там принимают какие-то решения, торгуют, если по-простому. И люди всегда по своей сути эмоциональны, когда выходят такие действительно пугающие новости, потому что непонятно, как потом в дальнейшем господин Трамп будет реагировать на вообще всю эту историю с коронавирусом после своей собственной болезни. Рынки уходят в защиту, то есть стараются по максимуму защитить свои активы, чтобы если вдруг как-то господин Трамп будет нестандартно реагировать, чтобы свои деньги не потерять.
А что значит нестандартно реагировать? Он закроет границы в конце концов или что?
Господин Трамп у нас очень эмоциональный человек, если можно так сказать, и вот как раз его реакция абсолютно непредсказуема. Вот именно это очень сильно боятся рынки, так называемой волатильности. И для того, чтобы просто перестраховаться, чтобы не потерять лишнего, лучше сейчас, пусть даже временно, на неделю, на две, на три, но лучше перейти в какие-то защитные активы, убрать все рисковые активы, прежде всего акции, а потом уже смотреть по ситуации.
Ну а в кэш-то стоит сейчас выходить, как вы считаете?
Никто в кэш не выходит, потому что даже профессиональные инвесторы, они же не выходят в кэш, не выходят в наличность, они просто переходят в какие-то спокойные бумаги, которые специалисты называют псевдо-кэш, ну те же самые американские трежерис, то есть американские государственные облигации, они на рынке инвестиций считаются ну практически кэшем, то же самое, что вы держите у себя в кармане обычные доллары. Поэтому прям совсем-совсем в бумажные деньги переходить не стоит, но если вы консервативный инвестор, это важно, если вы именно консервативный инвестор и не готовы брать дополнительный потенциально возможный риск, тогда лучше, безусловно, подстраховаться и перейти в какие-то защитные активы.
Ну да, разумеется, новость о нездоровье американского президента, опять же, после первого раунда теледебатов, ставит вопросы о его состоянии, рынки реагируют эмоционально, все как водится, добавляется негатив, мягко говоря, безрадостному новостному фону, и цифры по заболеваемости коронавирусом в мире и в США, в частности, продолжают идти вверх. Есть ли у вас ощущение, Антон, при каких обстоятельствах это все остановится, да, когда рынки перестанут так сильно реагировать на новости по ковиду?
Я думаю, что вот именно по самому коронавирусу рынки перестанут реагировать тогда, когда начнется такая уже всемирная вакцинация, и когда будут видны ее первые результаты, то есть когда действительно у нас будет все меньше и меньше заболевших, вот тогда уже рынки действительно начнут успокаиваться, а до тех пор все равно рынки будут волатильными, то есть будет кидать то в жар, то в холод, они будут то расти, то падать, пока что какого-то спокойствия на ближайшем горизонте, то есть, по крайней мере, до конца этого года, я думаю, что ожидать не стоит.
Ну и по поводу теледебатов еще хотелось бы понять историю. Второй тур, он каким образом теперь-то будет визуализирован?
Вы знаете, вот это хороший вопрос, на который пока вообще нет ответа. Я думаю, что здесь даже было бы интереснее спросить политологов, я все-таки экономист. Я думаю, будет действительно какой-то выбран такой виртуальный вариант теледебатов, когда, по крайней мере, один из участников будет находиться не в студии, но учитывая то, как прошел первый тур, по-простому, это была обычная ругань, на самом деле, даже, а не теледебаты. Ее очень сложно организовать в таком виртуальном формате, потому что не слышно будет тогда вообще никого. Много вопросов, вот, собственно, от этих рисков, в том числе возрастающих по выборам президента, потому что в зависимости от того, как придут дебаты, непонятно, как вообще придут потом сами выборы, как раз инвесторы перестраховываются.
Ну да, тем более, что, в общем и целом, не все понятно абсолютно с точки зрения вот этого самого перевеса, да, каковой, в общем-то, приписывают аналитики и политологи Байдену по итогам первого тура теледебатов. Да, конечно, он был чуть активнее и чуть точнее, да, как сказали бы профессиональные политологи, да, в реакциях и в эмоциях, но второй тур будет совершенно иным, и пока действительно непонятно, каким образом он будет организован, спродюсирован, если угодно. Но хотелось бы вернуться в Россию. История с туризмом. Второй этап программы продажи туров по России с возможностью частичного возврата средств в виде кэшбэка пройдет с 15 октября по 5 декабря. Об этом сообщили в Ростуризме. И там не без гордости гордости, очевидно, подчеркнули, что продолжают работу по расширению возможностей для доступного и круглогодичного отдыха внутри страны в осенне-зимний период. Программа первая, соответственно, с кэшбэком признана успешной, она простимулировала внутренний спрос и так далее. А почему обязательно нужно кэшбэк? Почему не сделать совершенно доступными ценники, сразу изначально опустив их до более чем приемлемых значений?
На самом деле кэшбэк — это и есть такое повышение доступности некоторых туров, потому что все равно они спонсируются со стороны государства. И есть два варианта развития событий. Просто сразу дать какую-то энную сумму туроператорам, но здесь возникает вопрос, а как они ее потратят и на что? Потому что, ну давайте будем честны, государственные средства в нашей стране любят расхищать. Вот это такой очень большой риск. А когда они очень целевые и выделяются только под уже конкретно купленный тур, как возврат части средств, так просто государство перестраховывает потенциальную возможность разбазаривания государственных средств.
Ну, то есть такой защитный механизм антикоррупционный.
Да, именно так.
Ну, а строго говоря, вот продление, да, вот этих вот кэшбэк-туров на период с 15 октября по 5 декабря сугубо по России. Насколько это привлекательная история, учитывая, что, ну, большинство отпусков уже, наверное, люди потратили?
Вы знаете, все равно мы как-то привыкли Новый год, к сожалению, в последние годы встречать не дома, может быть, к счастью, не знаю, я в этом смысле более семейный человек. И как раз всегда волна туризма поднималась, в том числе иностранного, как раз к Новому году. Все куда-то выезжали. Но границы сейчас закрыты, поэтому будет довольно-таки высокий спрос на внутренний туризм. И вот такие программы, которые позволят расширить потенциальный круг покупателей таких путевок, он как раз расширяется благодаря вот этой программе. Поэтому, мне кажется, идея вполне здравая. По крайней мере, попробовать ее обкатать, в том числе и на высоком новогоднем сезоне, вполне себе стоит.
Да, это предновогодний сезон. В любом случае, нужно уточнить, опять же, с 15 октября по 5 декабря и определенный вызов, стимул, да, для региональных, соответственно, туроператоров, региональных министерств туризма, или как они там в регионах называются?
Да, именно вот в таком формате, то есть как раз предновогодние туры, которые будут бронироваться, они будут входить в эту программу. Я думаю, что если будет очень хороший результат вот такой по предновогодней программе, это будет расширено в том числе и на новогодние праздники.
А вообще, как вы оцениваете усилия Ростуризма в этом направлении, если условно сформулировать «открой для себя Россию»?
Вы знаете, мне кажется, эти усилия можно характеризовать модным ныне словом «инновационные», потому что такого мы раньше действительно не видели, чтобы государство как-то спонсировало внутренний туризм, очень активно причем спонсировало. Пусть есть какие-то вопросы к способам и методам этого спонсирования, действительно, может как-то эту систему придумать иначе, без привязки к какой-то определенной карте там, и так далее и тому подобное. Но то, что это первый шаг к тому, что мы действительно стали пропагандировать не просто словами, а еще и действиями, в том числе финансами, внутренний туризм, это действительно инновация, которая, ну как мы видим, по летнему сезону показала свою эффективность.
Ну и вот сообщил глава Крыма о том, что на октябрь они ожидают у себя на полуострове 75-80% загрузки по отелям. Это, по-моему, вообще уникальная история для октября, по крайней мере, в России.
Такой уровень загрузки – это вообще хороший показатель для любых отелей в любое время года. Поэтому, да, это как бы один из таких ярких показателей того, что программа, по крайней мере, довольно-таки неплохо и, да, я бы сказал, успешно работает.
Ну и понятно, что помимо Крыма есть еще и Краснодарский край, традиционные, так сказать, локации. А что еще, да, выстреливает в этом году, по вашим ощущениям, в России?
Вы знаете, в России выстреливают те направления, где есть море. Это, разумеется, Краснодарский край, это в том числе и Калининградская область. Мы не берем Мурманскую область, там тоже есть море, но все-таки оно холодное, северное, это немножко другое совсем море.
Но эта история больше для китайцев, да, которые ездят в Северное сияние смотреть. В этом году этого не случилось.
Да, это такой очень специфический туризм. Безусловно, не будет популярным на Новый год Байкал, тот же самый, так как он был популярный летом. Но вот все те направления, где у нас есть море, и, по крайней мере, не северное, так вот на 100%, Балтийское море, хоть оно и северное по географическому признаку, но там не настолько холодно, как в Мурманской области, предположим, и на Баренцевом море. Также, я думаю, будет популярно в том числе и в новогодние праздники.
Да, согласен полностью. Еще одна история. Европейский центральный банк представил доклад, research, как угодно можно сказать, в котором рассмотрели различные сценарии возможности выпуска цифрового евро. Член совета директоров ЕЦБ Фабио Панетто уточнил, что банк должен рассмотреть эти возможности в дополнение к находящимся в обращении купюрам, если и когда это станет необходимым. Что это вообще в принципе за проект? Насколько он актуален? Понятно, что это такие форвардные, фьючерсные разработки, и тем не менее.
Ну, вы знаете, понимаете, это проект, который разрабатывает не только Европейский Центробанк, практически все центробанки мира, кстати, в том числе и наш Центробанк, где есть целый отдел, который просто занимается мониторингом ситуации на рынке виртуальных валют, постепенно готовится ЦБ к тому, что рано или поздно придется все равно выходить на рынок виртуальных валют, то есть выпускать виртуальный доллар, евро и так далее и тому подобное. Поэтому ЕЦБ просто старается быть в тренде и даже немножко этот тренд опережать, потому что уже начинает даже прям задумываться о том, как и в каком виде свою личную валюту в будущем нужно будет выпускать.
Ну а вообще, насколько вот эти виртуальные валюты могут стать альтернативой криптоактивам и криптовалюте?
Вы знаете, здесь же сейчас главный вопрос, это какие правила игры будут, потому что сейчас на рынке виртуальных валют нет никаких законов, нет никаких правил, ваши деньги могут украсть, и по большому счету никаких ограничений, кроме как технических ограничений, да, именно законодательных ограничений там нет, и ни с кем особо не поспоришь, поэтому если вдруг появится первая какая-то вот такая официальная, имитированная Центробанком, то есть с гарантиями государства, финансовыми активами под этой валютой и так далее и тому подобное, это будет очень интересный прецедент, и я думаю, что все равно мы все к этому рано или поздно придем, на горизонте, ну, 20-30 лет так точно такие валюты постепенно начнут появляться в разных точках мира.
Означает ли это, что это финал фиатных денег?
Я бы сказал, что это прямо финал фиатных денег, потому что финалом фиатных денег в свое время называли появление банковских карт, но мы все равно до сих пор расплачиваемся фиатными обычными бумажными деньгами. Это очень длительный процесс, он затягивается, как правило, на столетия целые. Поэтому то, что это первый шаг к тому, что мы начинаем менять свое миропонимание и вообще всю денежную политику, прежде всего в своей собственной голове, а не какую-то политику государства, да, это действительно так, но это, опять же, очень длительный процесс, и полностью на такой, скажем, виртуальный счет будут жить только уже даже не наши внуки, я думаю, правнуки и праправнуки.
Антон, вы как человек, близко работающий с финансами, финансовыми продуктами, знающий, чем дышат рынки, ответьте нам на вопрос, а в Банке России-то каким образом на эту историю реагируют? Там тоже, наверное, готовят определенные доклады? Что известно вообще? Приоткройте завесу.
В Банке России есть отдел, который просто наблюдает за этими рынками, за его веяниями и тенденциями, докладывает Совету директоров Банка России о том, что там происходит, поэтому наш Центробанк точно в курсе того, что там происходит. Пока что не было официальных никаких заявлений по поводу того, что собираются ли что-то выпускать, зачем это мониторить и так далее и тому подобное. Но, разумеется, наш ЦБ тоже от общего тренда не отстает. И если вдруг мы поймем, что есть необходимость в эмиссии уже полностью виртуальных денег, то есть в выпуске виртуального рубля, я уверен, что мы это сделаем в относительно короткие сроки.
Спасибо, Антон, за участие в нашей программе. Я напомню, мы говорили с руководителем блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антоном Шабановым. Спасибо и успехов!
Кошелек. Звон денег в каждой новости.